Джудит Макнот. Рай. Глава 51. В ожидании Мередит Мэтт нетерпеливо мерил шагами вестибюль. Она появилась только к 7, опоздав на полчаса. Мэтт рывком распахнул дверь, сжал ее в объятиях и разъяренно прошипел. «Черт возьми! Если намереваешься опаздывать каждый раз...» Да еще торчать в таких местах, где подложены бомбы, предупреждай, по крайней мере, что с тобой все в порядке. Он чуть отстранил Мередит, намереваясь хорошенько ее встряхнуть, но тут же пожалел о своем взрыве, охваченной угрызениями совести. Она выглядела совершенно измученной. «Прости», — шепнула она. «Просто не подумала, что ты будешь так волноваться». «У меня, видимо, слишком разыгрывается воображение, когда речь идет о тебе», — вздохнул Мэтт, улыбаясь, чтобы смягчить резкость приветствия, и повел ее в гостиную, самую уютную комнату, откуда открывался впечатляющий вид на панораму города.
«Я почти весь остаток дня провела в полицейском участке», — объяснила Мередит, устраиваясь на кожаном диване. «Хотела дать им информацию, которая могла бы оказаться полезной. А когда приехала домой, чтобы переодеться и ехать сюда, позвонил Паркер, и мы почти час проговорили».
Мередит смолкла, вспоминая последнюю беседу с Паркером. Никто из них не упомянул о ночи, проведенной Паркером в квартире Лайзы. По натуре Паркер не был лгуном, и именно это уклончивое молчание убедило Мередит, что отношения его и Лайзы отнюдь нельзя назвать платоническими. Как странно, что между этими людьми, обычно не выносившими друг друга, что-то есть. Но у Мередит не было обиды на них. Перед тем, как повесить трубку, Паркер пожелал ей счастья таким многозначительно встревоженным тоном, словно очень сомневался в том, что она будет счастлива с Мэттом. О самом Мэтте он почти не говорил, если не считать того, что жалеет о драке. «Единственное, о чем я жалею еще больше», — сухо заключил он, — что промахнулся. Остаток времени они говорили только о делах. Очнувшись от раздумий, Мередит сказала:
«Прости, что отвлеклась. Просто кошмарный день, сначала и до конца».
«Хочешь рассказать обо всем?» Мередит взглянула на него, в который раз потрясенная аурой спокойной властности и абсолютной уверенности в себе, окружавшей его. Даже одетый в простые темные брюки с белой сорочкой, распахнутой у ворота, с рукавами, закатанными до локтей, Мэттью Фаррелл положительно излучал несгибаемую силу и мощь, отраженные в каждой черточке его лица. И все же, думала она с невольной улыбкой, в постели она может заставить этого сильного мужчину стонать от желания и сжимать ее в объятиях с отчаянно жгучей страстью. Как хорошо осознавать это! Какое счастье любить его и быть любимой! Его вопрос вернул ее к менее приятным мыслям. «Может, тебе лучше постараться забыть об этом дне?»
«Я чувствую себя виноватой в том, что обременяю тебя своими проблемами», — вздохнула Мередит, потому что как никогда нуждалась в его совете и ободрении. Губы Мэтта вздрогнули, и в голосе послышались бархатно-чувственные нотки. «Да я ночи напролет лежу без сна и только мечтаю о той минуте, когда ты снова надумаешь взвалить на меня все, что тебя обременяет». Он разглядел предательские ответные искорки в ее глазах и улыбнулся, не пытаясь снова ее отвлечь, предложил. «Давай все же послушаем, как прошел день».
«Собственно говоря, итог можно подвести в нескольких словах», — вздохнула она, подбирая под себя ноги. «И самое неприятное то, что акции упали на 3 пункта.
Они снова поднимутся, как только об угрозе взрыва все забудут», — заверил Мэтт. Мередит, кивнув, продолжала.
«Утром звонил председатель совета директоров. Они требуют от меня объяснения насчет субботней ночи. Я как раз говорила с ним, когда сообщили о первой бомбе, поэтому мы так и не закончили разговор».
«История с бомбами на некоторое время отвлечет их», — сделав слабую попытку пошутить, Мередит добавила.
«Думаю, все-таки нет худа без добра».
Отводя глаза от пристального взгляда Мэтта, она посмотрела в окно. «Что еще тебя тревожит?» По настойчивому тону было очевидно, что Мэтт прекрасно проник в ее настроение и твердо намеревался узнать причину волнения Мередит. Вне себя от смущения Мередит тихо спросила.
«Не можешь ты подождать еще немного, пока я смогу занять деньги на покупку хаустонского участка? Паркер нашел нам другого кредитора, но сегодня, когда этот банкир услышал о бомбах, он позвонил Паркеру и отказался от сделки. Говорит, что желает выждать и посмотреть, как пойдут дела у Бэнкрофт месяца через 2.
Со стороны Рейнольдса было крайне благородно вывалить на тебя сегодня еще и это», — язвительно заметил Мэтт.
«Он позвонил, чтобы убедиться, что все в порядке, и попросить прощения за субботнюю драку. А остальное... Разговор о деньгах возник потому, что завтра мы должны были собраться и обсудить условия займа. Паркеру пришлось объяснить, что кредитор отменил встречу».
В этот момент из пейджера понеслись громкие пронзительные гудки. Мередит потянулась к оставленной на диване сумочке, прочитала сообщение и с тихим отчаянным стоном откинула голову на спинку и закрыла глаза.
«Только этого мне и не хватало сегодня для полного счастья».
«Что случилось?»
«Это отец», —
вздохнула она, нерешительно глядя на Мэтта. Теплый свет мгновенно погас в его глазах при упоминании о Филиппе. Челюсти упрямо сжались.
«Он просит меня позвонить. В Италии 2 или 3 часа ночи. Либо хочет просто поздороваться со мной, либо, наконец, ему на глаза попалась газета».
Отец, как оказалось, был в римском аэропорту в ожидании вылета домой. И когда в трубке раздался оглушительный голос, Мэтт нахмурился, а Мередит сжалась. «Что, черт возьми, ты придумала?» — взорвался отец, как только телефонистка соединила их.
«Успокойся, пожалуйста», —
начала Мередит, но ничто уже не могло удержать Филиппа. «Ты, кажется, просто спятила», — орал он. «Стоило оставить тебя всего на пару недель, и твоя физиономия мелькает во всех газетах рядом с рожей этого ублюдка, и тут же начинаются угрозы». Проигнорировав упоминание о Мэтте,
Мередит попыталась успокоить отца, подумав, что он так разбушевался из-за сегодняшних событий.
«Не стоит доводить себя до удара», — взмолилась она, изо всех сил стараясь держать себя в руках. «Все три бомбы нашли и убрали. Они никому не причинили вреда».
«Три?» — заревел он. «Три бомбы? Да о чем ты говоришь?»
«А ты о чем?»
— осторожно осведомилась она, но было уже поздно. «О той ложной тревоге в Нью-Орлеане!» — объявил он, и по голосу Мередит поняла, что отец теряет последние капли терпения. «Так было три бомбы? Когда? Где?»
«Сегодня. В Нью-Орлеане, Далласе и здесь».
«А что с торговлей?»
«То, чего и следовало ожидать», —
сообщила она деловитым и ободряющим голосом.
«Пришлось закрыть магазины на целый день, но завтра все образуется. Я уже работаю над планом специальной распродажи. Отдел рекламы хочет назвать ее взрывной распродажей», — попыталась она пошутить.
«А наши акции?»
К концу дня упали на 3 пункта.
«Но Фаррелл!» — с новым приливом ярости потребовал отец. «Тебе нужно держаться как можно дальше от него, черт возьми! Никаких пресс-конференций! Вообще ничего!»
Он так громко кричал, что Мэтт слышал каждое слово, и Мередит с беспомощной мольбой посмотрела на мужа. Но вместо того, чтобы ободряюще ей улыбнуться, он молча выжидал. Ждал, что она откажется выполнять приказы отца. И, когда этого не произошло, отвернулся и, подойдя к окну, встал к ней спиной. «Послушай», — просила Мередит дрожащим голосом, — «нет смысла доводить себя до очередного сердечного приступа».
«Не смей говорить со мной, как с выжившим из ума инвалидом!» — предупредил он, но голос звучал натянуто, и Мередит показалось, что он глотает таблетки. «Я жду ответа насчет Фаррелла».
«Не думаю, что стоит обсуждать это по телефону».
«Прекрати заговаривать мне зубы, будь ты проклята!» Буйствовал он, и Мередит поняла, что лучше объяснить все на чистоту и не пытаться откладывать разговор, поскольку отец из-за ее уклончивости все больше выходил из себя.
«Хорошо, раз ты этого хочешь», —
спокойно произнесла она и остановилась, лихорадочно соображая, как лучше все объяснить. Видимо, стоит прежде всего избавить его от тревог по поводу того, что дочь обнаружила подлость, которую он сделал 11 лет назад, разлучив ее с мужем. И потому Мередит начала именно с этого.
«Я понимаю, что ты любишь меня и сделал то, что считал нужным 11 лет назад, но...»
Филипп ничего не ответил, поэтому Мередит осторожно добавила.
«Я говорю о телеграмме, которую ты послал Мэтту. Ту, где сообщалось, что я сделала аборт и подаю на развод. Я все знаю об этом».
«Где ты сейчас, черт побери?» — с подозрением осведомился отец.
«Дома у Мэтта».
Голос отца дрожал от ярости. И еще, как показалось Мередит, от страха, панического страха. «Я возвращаюсь домой. Самолет вылетает через 3 часа. Держись от него подальше. Не доверяй ему. Ты не знаешь этого человека». И с уничтожающим сарказмом добавил. «Попробуй продержаться и не вылететь в трубу до того, как я успею оказаться в Чикаго». Он силой швырнул трубку, И Мередит, медленно повесив свою, взглянула на Мэтта, по-прежнему стоявшего к ней спиной и словно обвинявшего ее за то, что она не встала открыто на его сторону.
«Ну и денек»,
— с горечью пробормотала она.
«Полагаю, ты разозлился, потому что я не сказала ему всей правды».
Мэтт, не оборачиваясь, поднял голову и устало потер затекшую шею. «Нет, Мередит», — упавшим голосом произнес он. «Просто пытаюсь убедить себя, что ты не отступишься от меня, когда он вернется. Не начнешь сомневаться во мне или, что хуже, не станешь взвешивать, что приобретешь, а что можешь потерять, оставшись со мной».
«О чем ты?» — удивилась Мередит, подходя к нему.
Мэтт мрачно из-под лобья оглядел Мередит. «Все это время я пытался представить, что он сделает, когда приедет и обнаружит, что ты решила остаться со мной. И только сейчас понял».
«Мэтт»,
— мягко повторила она,
— «о чем ты?»
«Твой папаша собирает выкинуть козырную карту. Он заставит тебя сделать выбор, я или он. Бэнкрофт энд компани вместе с постом президента. Или ничего, если ты предпочтешь меня». «И я не уверен», — добавил он, прерывисто вздыхая, — «какой путь ты выберешь». Мередит была слишком измучена, слишком устала, чтобы задумываться над еще не возникшей проблемой.
«До этого не дойдет»,
— пообещала она, поскольку была твердо уверена в том, что убедит отца примириться с Мэттом.
«Кроме меня у него никого нет, и отец по-своему любит меня», —
дрожащим голосом уговаривала она Мэтта, умоляя его не осложнять и без того непростую ситуацию.
«И поэтому он будет рвать и метать и даже угрожать мне, но когда-нибудь обязательно остынет и смирится. Мэтт, пожалуйста, поставь себя на его место. Представь, что твоя 18-летняя дочь, которую ты всю жизнь охранял от грубой реальности и уродств жизни, встречает мужчину гораздо старше себя, которого ты считаешь охотником за приданым. И этот мужчина лишает ее девственности и награждает ребенком. Что бы ты испытывал к нему?» Немного поколебавшись, Мэтт сухо признался: «Я бы возненавидел его». И в тот момент, когда Мередит показалось, что она выиграла спор, Мэтт добавил: «Но попытался бы примириться с ним ради дочери. И уж точно не стал бы калечить ей жизнь, заставляя думать, что муж бросил ее. Не стал бы подкупать его, чтобы он действительно ушел». Мередит тяжело вздохнула. «Он и это сделал?»
«Да. В тот день, когда мы впервые приехали к тебе домой».
«И что ты ответил?»
Мэтт посмотрел в огромные встревоженные глаза, ободряюще улыбнулся и обнял ее. «Я сказал», — пробормотал он, наклоняя голову, чтобы прижаться к ее губам, «что ему не стоит вмешиваться в нашу жизнь». «Но», — продолжил он хрипло, покусывая мочку ее уха и ощущая, как она тает в его объятиях, немного не такими словами. Наступила полночь, когда Мэтт проводил ее к машине. Усталая после трудного дня и опьяненная его ласками, Мередит нехотя уселась за руль. «У тебя хватит сил вести машину?» — — спросил он, не давая ей закрыть дверцу.
«Едва-едва»,
— мечтательно улыбнулась она, вставляя ключ зажигания. Мотор заработал одновременно с радио и обогревом. «В пятницу я даю вечер в честь вокального состава оперы «Ночной призрак», — сообщил он. «Придут многие из твоих знакомых. Моя сестра тоже будет, и не мешало бы, пожалуй, позвать твоего адвоката. Думаю, эти двое неплохо поладят». Он поколебался, словно боясь задать вопрос, и Мередит шутливо объявила.
«Если это приглашение, я вынуждена согласиться».
«Я не хочу, чтобы ты была гостьей». Сбитая с толку и сконфуженная, Мередит уставилась на руль.
«Вот как».
«Я хотел бы, чтобы ты была хозяйкой в моем доме, Мередит». И тут она поняла причину его колебаний. Мэтт просил ее выполнить роль хозяйки и тем самым неофициально объявить, что они по-прежнему муж и жена. Взглянув в бездонные серые озера его глаз, она беспомощно улыбнулась.
«Черный галстук?»
«Да. А почему ты спрашиваешь?»
«Потому», — лукаво улыбнулась она, — «что хозяйке крайне важно быть одетой, как полагается случаю».
С похожим на смех стоном Мэтт вытащил ее из машины, обнял и завладел губами в долгом страстном поцелуе, не зная, как еще выразить благодарность и облегчение. Он продолжал целовать ее, когда диктор объявил по радио, что тело Станисласа Шпигальски, арестованного за мошенничество и обман клиентов, среди которых были Мэтью Фаррелл и Мередит Бэнкрофт, найдено в канаве на обочине проселочной дороги, недалеко от Бельвиля, штат Иллинойс. Мередит, отпрянув, потрясенно уставилась на Мэтта.
«Ты слышал?»
«Да, еще днем». Его полнейшее безразличие и то, что он ни слова не сказал ей, показалось Мередит несколько странным. Но усталость лишила ее способности мыслить здраво. И, кроме того, губы Мэтта вновь припали к ее губам.